Она в ответ заулыбалась, потом прислонилась к Малкольму, облегченно вздохнула и шепнула ему. «Отблагодаришь меня неделей под одеялом?»
Эйнсли кивнул.
«Только нам придется соблюдать осторожность. Ты становишься знаменитой». Стараниями прессы она действительно пребывала в роли звезды следующие несколько дней. Уже много позже, когда Эйнсли мысленно возвращался к своему бурному, страстному роману Синтии, он спрашивал себя, не потому ли ты сорвался с цепи, что долгие годы прожил в противоестественном священническом целибате? Так или иначе, но во время, которое он именовал годом Синтии, первостепенным для него было личное, острое, плотское удовлетворение. Временами он спрашивал себя, должны ли его мучить угрызения совести, и, словно бы уходя от ответа на этот вопрос, торопился напомнить себе о ряде исторических прецедентов, хотя бы даже в 1000 году до Рождества Христова или около того. В памяти клирика избавится ли он когда-нибудь от этого наваждения? Тут же всплывал библейский царь Давид и подходящие отрывки из 11 главы 2 книги царств. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. Это была, разумеется, Версавия, жена Урии, который сражался тогда вдалеке на одной из ветхозаветных войн. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Женщина эта сделалась беременной и послала известить Давида, говоря, «Я беременна». К несчастью Давида, тогда еще не было презервативов, которыми пользовались Малкольм и Синти. Не было у Эйнсли и соперника в лице мужа-любовницы, каким был воин Урия, отправленный царем Давидом на верную гибель. Удивительно, но за время продолжительного романа Синтии любовь Малкольма Эйнсли к Карен ничуть не померкла. Просто образовались словно бы две параллельные жизни. В одной семейной все было стабильно и постоянно, другая же была сплошной безумной авантюрой, которая, он всегда понимал, это рано или поздно закончится. Эйнсли не допускал даже мысли, что может уйти от Карен и Джейсона. Мальчику тогда исполнилось 3, и Эйнсли души в нем не чаял. Знает ли, догадывается ли Карен на его второй жизни? Иной раз достаточно было какого-нибудь ее слова, случайной фразы, чтобы у него возникло пугающее ощущение, что ей все известно. Чем дольше Эйнсли знал Синтию Эрнст, тем более неприятными казались ему некоторые черты ее личности, временами проявлявшиеся и на работе. Периодически у нее вдруг резко и без видимых причин менялось настроение. Нежность и веселая игривость ни с того ни с сего уступали место холодному равнодушию Кейнсли. Поначалу в такие моменты он начинал гадать, что произошло между ними, в чем он провинился, и лишь со временем научился видеть, что ничего не произошло, таков уж характер Синтии, дававшая себе знать все чаще. Однако если с перепадами ее настроения он мог справляться, против некоторых ее профессиональных замашек был бессилен. На протяжении своей полицейской карьеры Эйнсли всегда был убежден, что даже с закоренелыми преступниками, для которых любая этика — пустой звук, необходимо соблюдать границы. Им можно было делать мелкие уступки в обмен на информацию, но не более того, считал Эйнсли. Такой точки зрения придерживались в полиции не все. С преступниками вступали в сговор, давали ложные показания, подбрасывали улики, отчаявшись добыть их иначе. Эйнсли не опускался до этого сам и предпочитал думать, что и те, кто с ним работает, никогда не пользуются такими бесчестными приемами. Синтия была в этом смысле далеко не безупречна. Будучи ее начальником, Эйнсли подозревал, что некоторые ее успехи в расследованиях с моральной стороны сомнительны. Схватить ее за руку не удавалось, а она, стоило заговорить с ней на эту тему, горячо все отрицала и даже сердилась, что он верит слухам. И все же Эйнсли совершенно случайно удалось выяснить детали одного такого ее дела. Оно касалось известного в криминальных кругах вора по имени Вэл Кастильон, которого незадолго до описываемых событий выпустили из тюрьмы на поруки с испытательным сроком. Синтия вела расследование убийства. Кастильон не мог проходить по этому делу как подозреваемый, но у него не исключено была информация о другом бывшем заключенном, которого следствие подозревало. На допросе Кастильон заявил, что ничего не знает, и Эйнсли склонен был верить ему. Эйнсли, но не Синтия. Вызвав Кастильона еще раз, но уже для беседы с глазу на глаз, она пригрозила подбросить ему наркотики и задержать за незаконное их хранение, если он не даст нужных показаний. Для него это означало немедленный возврат за решетку, как не прошедшего испытательный срок. Подсунуть подозреваемому пакетик с марихуаной или кокаином и тут же взять его под арест — испытанная уловка полицейских, которую многие пускали в ход. О том, что Синтия прибегла к такой угрозе, Эйнсли узнал от сержанта Хэнка Брюмастера, а тому шепнул об этом один постоянный осведомитель, приятель Кастильона. Эйнсли спросил Синтию, правда ли это. Она не стала отпираться, сказав только, что еще не привела угрозу в исполнение. «И не приведешь». Эйнсли попытался говорить с ней строго. «Я командую группой и не допущу этого». «Не будь занудой, Малкольм», — сказала Синтия. «Этот кретин так или иначе опять загремит на нары. Что за беда, если мы немного ускорим это?» «Ты что, действительно не понимаешь?» Эйнсли был неподдельно удивлен. «Мы здесь для того, чтобы защищать правопорядок, а это значит, что и сами обязаны подчиняться ему». «Ты душный, как вот эта старая подушка». Синтия метнула в него подушкой с кровати в комнате мотеля, которую они сняли тем дождливым вечером. А затем она откинулась на постели, широко развела ноги и спросила. «А законно ли то, чего ты хочешь? Мы же оба при исполнении». Она тихо посмеивалась, в точности зная, что выйдет победительницей. И действительно, лицо Эйнсли изменилось. Он подошел к постели, сняв рубашку и галстук. Синтия же вдруг порывисто сказала. «Скорей же, скорей! Вставь в меня свой прекрасный, здоровенный, нелегальный член!» И, как бывало уже много раз, Эйнсли подчинился ее воле, совершенно растворился в ней, хотя первой мыслью было отчитать за вульгарность. Грязноватый лексикон был компонентом исходившей от нее сексуальной агрессии, но, вероятно, именно эта агрессия придавала волнующую новизну их близости. О Вэле Кастильоне в тот вечер было напрочь забыто. Эйнсли хотел вернуться к этому разговору потом, но так и не собрался. Не стал он выяснять и позднее, каким образом была добыта ключевая информация в том деле, которое стало очередным сыскным триумфом Синтия, косвенно и его. Эйнсли убедился только, что Кастильону не предъявлялось обвинение в незаконном хранении наркотиков, и его условно-досрочное освобождение не было отменено. Так или иначе, но предупреждение, сделанное им Синтии, возымело эффект. Беспокоило Эйнсли другое. В отличие от большинства офицеров полиции, Синтия вполне вольготно, как среди своих, чувствовала себя в компании с преступниками, порой непринужденно болтая с ними в городских барах. Взгляды Эйнсли и Синтии радикально расходились и по фундаментальным, профессиональным вопросам. Он считал, что раскрытие преступления, убийств в особенности, работа для людей с высокой моральной планкой. Синтия же однажды отозвалась об этом так. «Да посмотри же правде в глаза, Малкольм. Это состязание, конкурс, в котором участвуют все — преступники, полицейские, адвокаты. Победителем становится юрист, у которого больше мозгов, или подсудимый с толстым кошельком. Твои так называемые этические нормы не имеют никаких шансов в этой игре». Но она не переубедила Эйнсли. Не слишком обрадовался он, узнав, что Синтию часто видят по вечерам в обществе Патрика Дженсона, преуспевающего автора бестселлеров, майамского бонвивана с подмоченной репутацией, которого в полиции недолюбливали.